свободы. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьера.
Горячая кукуруза. Сладкие трубочки, радужки, чертила, поплава, лепенцы.
Ну, женское тело – это вообще, по-моему, лучшее, что создал Господь на свете. То есть красивее и элегантнее женской ножки, по-моему, больше ничего не было придумано в мире. Как говорится в загадке, да? Самое мягкое, что это у нас? Это рука. Почему? Потому что ты ее кладешь, когда спишь под себя, правильно? А здесь вот самая красивая, это, наверное, женская фигура. А они бывают разные.
Мой супруг несовершенен, если сравнивать с другими. Какого выбрала, с таким и живу, как говорится, что может нравиться в теле мужчине. Ну, главное, что у него нет пивного живота.
Передача «Разговоры на пляже».
Все мои знакомые женского пола, которые хоть раз голышом поплавали в море, после, говорят, всегда трудно в одежде плавать.
«Разговоры на пляже» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы.
Музыка стиля фьюжн. Передача Тамары Линкова.
Модное теперь слово «фьюжн» можно встретить в ресторанном меню или в журнале, посвященном дизайну. Пришло же это понятие «сплав слияния» из музыкального словаря. В конце 60-х джазмены стали смешивать импровизационные техники с электрическим звучанием рока, а рок-музыканты добавлять джазовые элементы в свою музыку. Постепенно фьюжн превратился в стиль, использование которого дает исполнителю возможность расширить границы музыкального пространства. В России одной из первых групп, начавших играть фолк-рок, была группа «Зеленые рукава». И я попросила одного из ее участников, Игоря Лисова, рассказать, когда и почему возник интерес к народной музыке.
В 92-93 году мы стали интересоваться средневековьем, старинной музыкой, в поисках необычного звучания, свежего, незамыленного. Вот первые ноты, которые до нас дошли, они датируются 9-10 веком. Это записи, сделанные монахами, и в основном это монодии, одноголосные записи средневековых григорианских хоралов. Все, дальше пустота. То есть до 9 века остается только догадываться. Как-то мы встретились давно с людьми, которые, узнав, что мы играем старинную музыку, спросили, а какого века? А вот, дескать, 9-го, 10-го. А почему так поздно вы берете? Вот мы, например, играем музыку Древней Атлантиды. Вот, значит, они входят в какие-то особые состояния, в которых они получают информацию о том, как играли атланты. А мы опирались на факты. И в 93-м году мы стали играть исключительно музыку средних веков по нотам на инструментах той эпохи. Потом появилась Ирландия, потому что выяснилось, что похожие звучания, которые были в музыке средних веков, до сих пор живы у кельтов, у ирландцев, у валлийцев, у шотландцев, и они до сих пор играют на инструментах, которые звучат примерно так же, как они звучали 700 лет назад. И эта музыка жива, и не просто исполняют в старинных реконструкторских ситуациях каких-то. Она звучит на улицах, в ирландских пабах, переустраиваются фестивали, как в этих средневековых хрониках было описано, когда на празднество сходятся менестрели со всех окрестных городов, и их собирается там 200-300 человек, и звенит весь город звуков, которые они издают. Когда мы этим всем начали заниматься, существовала версия, что русская традиция утеряна. Что при Иване Грозном, кажется, все инструменты, рожки, всех скоморохов объявили порождениями дьявола и уничтожили. Что-то подобное, кстати, было в Ирландии, в средние века тоже были разбиты все арфы. Когда мы попытались в эту сторону сунуться, а мы пытались, мы ничего такого не нашли. И первое, что нам попалось, это западноевропейская традиция, так называемый традиционный фольклор кельтский. От рока мы начали, на самом деле, от рока мы начали плясать. И достаточно вспомнить такие группы, как Led Zeppelin, Джет Ротал, тех же Битлз, которые использовали фольклорные инструменты, и в их музыке очень много английской народной музыки. Потом мы познакомились с замечательными группами. У них мы услышали тоже фьюжн, смешение фольклорных инструментов, мотивов, элементов мелодии, принцип построения песни. Вот такой простой, наивный, когда там, на одном или на двух аккордах простая попевка, но при этом это все ложится, нанизывается на традиционный роковый состав и звучит очень здорово, на самом деле.
Сел голубок ко мне на окно. Сел голубок ко мне на окно. Ты расскажи, голубок, чего тебе надо. Ты расскажи, голубок, чего тебе надо. А мне поклевать бы только зерно. Мне поклевать бы только зерно. А ничего мне больше и не надо. А ничего мне больше и не надо. Тучи на небе, дождик пошел. Тучи на небе, дождик пошел. А ты бы летела, голубок, в теплые страны.
ты бы летела, голубок, в теплые страны, а я бы летела, да я не могу. А я бы летела, да я не могу. И я не могу оставить свою голубку. Я не могу оставить свою голубку.
Я вот много путешествовал в Европе, в Азии даже, в Турции. И приходишь в ирландский паб, знакомишься с музыкантами, начинаешь с ними играть. И вот тогда что-то придумывается. Возникает тот самый сейшн. В Турции у меня несколько было ансамблей, с которыми я поиграл какое-то время. Был ансамбль с бретонцем, который приехал в Турцию учиться играть на сазе. Он там бросил все во Франции, оформил пособие. Вот, получая это пособие в Турции, в общем-то, на их пособие можно ничего не делая, просто жить и оплачивать уроки при насазе. А там он ездил по деревням и доставал редкие бретонские песни. Вот их мы играли с ним. И он пел в такой бретонской манере. Мы с ним играли в Стамбуле. Мой брат, он первым туда сделал движение, просто взял и поехал туда. По-моему, он играл на улице, и к нему даже кто-то подошел и пригласил в ирландский паб, как-то так. Потом он стал давать туркам уроки игры на дарабуке. То есть дарабук — это национальный турецкий перкуссионный инструмент. Там есть ирландский паб, и есть какой-то круг иностранцев, англичан, ирландцев, приехавших по разным причинам. Они, как правило, все зарабатывают тем, что преподают английский в университетах и в школах. И при этом занимаются музыкой в свободное от работы время. Но турки тоже это все любят. Турки же очень прогрессивные в своей юной массе народ. И очень талантливый народ. Они очень легко все воспринимают внешне. Стамбул же как государство в государстве. Там столько много всего происходит, и он какой-то такой вечный город, действительно, что там можно просто остаться и жить. Залипнуть на нем, как говорят.
Наш волынчик уехал в другую страну. Больше с нами волынщика нет. Как-нибудь без волынщика сам протяну. Да зачем мне волынщик, я дерну струну. Захочу, я объеду весь
об ирландской и турецкой народной музыке рассказывает Игорь Лисов.
Для того, чтобы послушать традиционную турецкую музыку, достаточно выйти из ирландского паба и зайти в любой другой, потому что там же живой музыки очень много. И традиционный такой состав – дарабука, саз и певец, вот их трое. Интересно, что вот, скажем, в Питере такую музыку можно услышать, придя в капеллу на концерт. То есть для этого нужно идти специально на концерт старинной музыки, чтобы услышать вот эту монодическую такую архаику на одном аккорде, с фиоритурами, с какими-то вокальными. Как правило, это итальянская старинная музыка или там какая-то сефардская, а там это вот просто звучит в чайханах. Тоже бывает, идешь, слышишь, что такое звучит, и станешь минут 30 или 40 слушаешь. Потому что, ну, чтобы в университете приходится попасть в атмосферу, там обычно сидят турки, пьют чай, играют в нарды. А я так обычно возле двери останавливался и слушал.
Ну, Турция в какой-то момент попала под влияние европейское, и сказалось ли это, вот, может быть, на той музыке, которую они продолжают слушать?
То, что они там продолжают слушать, очень сильный фьюжн, в очень сильной степени. У меня даже была такая гипотеза, что то, что произошло в Турции вот последние лет 20, по идее, должно произойти и у нас. А именно, народные мелодии, инструменты проникли в эстрадную музыку, все это объединилось с современными технологиями, и звучит очень здорово, на самом деле. У них много перкуссий национальной. Ну, кроме того, что ударная установка и бас вот, – обязательный ингредиент. Кроме этого, много различных дарабук, тех же самых, которые создают особенный какой-то треск, шелест характерный, манера пения у певца или певицы, зурны различные, дудки, которые тоже там визжат и создают очень неповторимый такой, очень национальный колорит, сазы, у которых тоже интонирование не европейское. У них существует такое понятие, как эки-бемоль. Эки – это два. Эки-бемоль – это двойной бемоль, то есть нота понижена, но не на полтона, как у нас, а чуть меньше. И это вот тоже придает колорит звучанию. И все это совмещается с симфоническими оркестрами, звучит в составах группы, оркестр народных инструментов. Все звучит очень здорово. Такой стиль называется арабеск. Он стал модным последние лет 7 или 10, как мне объяснили. А само явление стало проявляться и набирать обороты лет 20 назад. То есть у них раньше это произошло.
Современные технологии коснулись и традиционной африканской музыки. Ее ритмы легко воспроизводятся на современной барабанной установке. О композиции «Я люблю Африку» и влиянии русского фольклора на современный джаз рассказывает саксофонистка-вокалистка Анна Королева.
Сейчас, как и в прошлые времена, музыка всегда является отражением времени, в котором мы живем. И поэтому мы всегда можем сказать на музыкальном языке о том, что видим, и что слышим, и что в себя вбираем. Поскольку сейчас время бежит и летит гораздо быстрее, то фьюжн, то есть соотношение культуры стилей, происходит и заваривается гораздо быстрее. И вот этот фьюжн может выглядеть совершенно по-разному. Например, одно из направлений стиля фьюжн – это как раз соединение различных культур из разных стран. Так вот, в нашей композиции с Симоном Лало мы как раз попробуем объединить африканскую, русскую культуру и, конечно же, европейскую также. Это, конечно, будет импровизация, это будет некий разговор о сегодняшнем дне с тем багажом, который мы можем перенести с собой. И я могу сказать, что сейчас, безусловно, джазовые музыканты, конечно же, очень интересуются фольклором из разных уголков земли, и фольклор вообще здорово с друг другом сочетается.
Но, с другой стороны, фольклор – это достаточно устоявшиеся формы, которые воспроизводятся из поколения в поколение, тогда как джаз все-таки там основа импровизации. Как это накладывается и как это существует вместе?
Импровизация – это то, что происходит здесь и сейчас. Импровизация – это летящая мелодия, которая сочиняется здесь и сейчас. Импровизация может быть и в фольклоре, и в джазе, и даже в классике, потому что ты можешь исполнять музыку Рахманинова, преподнося замысел автора, и это будет гораздо ценнее, это будет импровизация, чем ты будешь играть заученные шаблоны, какие-то джазовые фразы, поверьте мне. И поэтому очень важно, как сам исполнитель подает материал. Ведь можно, конечно же, следовать фольклорным материалам, это замечательно, это нужно делать обязательно, потому что нам надо это удержать. Но очень важно, как ты подашь это. Музыка всегда остается музыкой. То, что сделано с любовью, всегда будет живым.
Аня, а вы слушаете народных исполнителей?
Да, конечно, с огромным удовольствием, а как же? И мы еще имеем возможность прикоснуться вот к этому истинному, живому состоянию фольклорному и услышать это живьем и вобрать это в себя.
Есть у деревенских музыкантов внутреннее состояние, в чем-то может быть сходное с вашим? Хотя есть. Вы занимаетесь этим профессионально, а не этим занимаются в силу того, что это их образ жизни.
Музыка – это вообще образ жизни. Кого бы мы ни пытались из себя строить, мы все равно останемся теми, кем мы являемся на самом деле. И вот это как раз отражается и на музыкантов. Если человек музыкант, если он играет, сочиняет, поет, делает то, что он действительно чувствует и хочет, тогда все будет органично. Конечно же, очень влияет именно вот образ жизни, то, где ты живешь, то, где ты родился, то, где ты вырос. Поэтому свобода, я бы ее приравняла к эмоции. Можно быть профессионалом музыки, можно быть непрофессионалом. Самое главное в музыке – это душа, это мелодия, это эмоция. Самое важное – подать вот это.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леденковой «Музыка стиля фьюжн».
Yeah. Интерес современных музыкантов к фольклорной архаической музыке старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук, музыкант Александр Казанков, объясняет так.
Музыка – это средство для передачи эмоций. И те эмоции, которые сопровождали музыку в языческих ритуалах, они другие. И они требуют других чувств и других средств музыкального выражения, в том числе диссонирующих. В частности, в Белгородской области распространен так называемый целотоновый музыкальный строй. Он отличается тем, что люди поют всего 4 ноты. То есть они не поют ничего, кроме 4 нот. А петь может, допустим, 8 человек. И вот 8 женщин не поют никаких нот, за исключением, допустим, до, ре, ми, фа, диез. И на границах этого диапазона две эти ноты, до и фа диез, составляют так называемый тритон, который запрещался в церковной музыке как дьявольский интервал, потому что он диссонирующий интервал. То есть он звучит резко. И вот я могу привести пример. Дава гора не эце, дава гора не эце, ва гора не эце, дава совета лице, ва гора не эце, дава совета лице, там сидели Ваня, там сидели Ваня, сидела Ваня, да белокудрявая, и так далее. Это странный строй, потому что если бы эти два крайних звука располагались бы на расстоянии квинты, то есть благозвучного интервала, то это был бы самый распространенный музыкальный строй в мире, который называется пентатоникой. Но вместо благозвучного интервала они поют диссонирующий интервал. И такой строй очень редкий. И вот он встречается в Белгородской области, в Западной Сербии, в Литве, в песнях Сутартины, самых архаических песнях литовских, и в горах Гиндукуша у язычников, но на самом деле сейчас они уже мусульмане, но они были обращены в ислам в конце 19 века, у язычников нуристанцев, и больше нигде. То есть можно сделать вывод, что это один из протоиндоевропейских музыкальных звукорядов. И поскольку нуристанцы, или раньше называли кафиры, говорят на языке, который не является, не принадлежит ни к индийской группе, ни к иранской, то есть они застряли в Гиндукуше раньше, чем разделились индийские и иранские языки, а это произошло во втором тысячелетии до нашей эры. Поэтому вот этот целотонный строй, который сохранился у русских в Белгородской области, можно датировать его сложение вторым тысячелетием до нашей эры. Естественно, тогда еще русских не было. Вот пигмеи, они тоже используют все эти диссонирующие интервалы. Но от этого музыка не становится менее красивой. Допустим, у туарегов сохранилась интересная музыка. Это люди, которые живут в центре Сахары и разводят верблюдов. Они говорят на южно-берберских языках. Кстати, некоторые из групп туарегских стали популярны в последнее время. В частности, самая известная группа Тина Риуэн. Это группа, которая стала исполнять свои новые композиции, которые говорят о проблемах современной жизни туарегов. И аккомпанируют они себе на электрогитарах. Но они играют очень своеобразно, то есть они имитируют стиль традиционной туарегской музыки, там есть такой струнный инструмент тахардант, и, соответственно, эта музыка уже такой синтез, сплав, она называется сахарский блюз, потому что это чисто пентатоническая музыка, то есть примерно такая же музыка, как блюз, только ритм несколько другой.
Да, как раз ранняя эмоция, которая проецировалась в пении, какова она была? Можно мы ее определить на современный, допустим, взгляд?
Но что касается эмоций, которые выражает архаическая музыка, они очень своеобразны, как элемент шаманского представления. Задача шамана состоит в том, чтобы впасть в транс и потерять сознание, и, соответственно, совершить путешествие к небожителям там, под землю и рассказать о бедах своей общины и попросить помощи. Для того, чтобы достичь этого состояния, используются фактически одни и те же средства. Я могу показать, какими средствами совершается приближение к этому трансу. Скажем, спеть индейскую песню, песню хопи, это не шаманская песня. Это может рассматриваться как лирическая мелодия. Значит, если мы добавляем сюда определенные интонации и большую импровизацию, то из этой мелодии мы можем сделать шаманскую песню. И эмоции будут совершенно другие. Сейчас я попробую. Ну, я так сделал резко, чтобы экономить время. Но в шаманском пении постепенно нарастает эмоциональное напряжение, и с помощью каких-то других техник человек может потерять сознание. Вот это вообще-то активно изгонялось из музыки мировыми религиями, практически всеми. Понятно, что, скажем, песня, которую я вначале пел, это не ритуальная песня. Довгора Ницце. Но тип мелодии такой, что можно предположить, что, допустим, до принятия христианства такие мелодии сопровождали ритуальные тексты. Естественно, что бабушки не поют ритуальные песни. Но я могу интерпретировать эту мелодию как ритуальную. Вот я пою так, как полагается. То есть так, как я слышал от народных исполнителей. Довгора Ницце, Довгора Ницце, Довгора Ницце. А если я буду использовать элементы шаманской музыки, то... Сейчас это эксперимент, а не когда его. Довгора Ницце, Довгора Ницце, Довгора Ницце. Но эксперимент успешный. То есть происходит то же самое. Когда, допустим, группа Creedence Clearwater Revival исполняет свою композицию «Keep on Chugling», она в том же состоянии. Просто это состояние лишено ритуального контекста в современной музыке. Ну, допустим, там Джим Моррисон из группы Doors, он сравнивал свое выступление с шаманским камлани.
Зависит ли привычка к пению от географии?
Она зависит от общей степени отсталости страны. Чем более отсталая страна, тем лучше там сохранится музыка. И тем лучше развит музыкальный слух. То есть технический прогресс убивает массовый музыкальный слух. Потому что вместо того, чтобы петь самому, достаточно нажать кнопку. То есть слух развивается в возрасте от 0 до 3 лет. Поэтому желательно младенцам, когда они в хорошем состоянии духа, хумора, умора, как говорят португальцы, ставить хорошую музыку в этот момент. Например, Аббу, Битлз или Шуберта, или Моцарта.
Слушали передачу Тамары Веленковой «Музыка стиля фьюжн». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможные кандидатуры на пост московского мэра обсуждаем с бывшим депутатом Московской городской думы, председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и депутатом Госдумы Сергеем Марковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Партия «Единая Россия» представит список кандидатов на пост мэра Москвы до 11 октября. Об этом сообщил журналистам председатель Высшего совета партии, спикер Госдумы Борис Грызлов, после того, как сегодня вопрос о будущем мэре российской столицы руководство «Единой России» обсудило с премьер-министром Владимиром Путиным. В Бурятии сегодня пропал легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого находились не менее 7 пассажиров. В ходе начавшейся поисково-спасательной операции были зафиксированы световые сигналы с предполагаемого места крушения. С рассветом в этот район будет направлен вертолет Ми-8. В Тюмени сегодня областной суд вынес приговор 14 скинхедам за избиение и убийство выходцев из Средней Азии и Закавказья. По решению суда лидер экстремистской группировки Александр Ходырев осужден на 20 лет лишения свободы. В Москве на 88-м году жизни скончался почетный директор Института США и Канады академик Георгий Арбатов. Конституционный суд Украины сегодня признал утратившим силу закон о политической реформе 2004 года, ограничивающий полномочия президента. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что тем, кто замешан в попытке государственного переворота, предпринятой в четверг, не будет пощады. Подразделения эквадорской полиции взбунтовались, протестуя против сокращения жалований. Мятежники захватили аэропорт и ряд важных объектов. При взрывах в столице Нигерии погибли, по последним данным, не менее 7 человек. Многие
ранены. Два заминированных автомобиля были подорваны недалеко от здания Министерства юстиции. В это время в городе проходили праздничные мероприятия по случаю 50-летия независимости страны. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф объявил о создании Всепакистанской мусульманской лиги. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Продолжаем разговор. Разговоры на пляже. Записи Юлии Соловьевой. В конце лета она побывала в Краснодарском крае под Геленджиком.
Купальники очень важен. Это его колор, то есть его цвет. Потому что у каждого человека цветовая гамма своя. Кто-то любит полосочку, кто-то любит цветочек, а кто-то любит яркий. И судя по тому, какой купальник на женщине, можно судить о ее характере, о ее отношении к жизни. То есть если он яркий, то женщина яркая, любит очень хорошо самовыражаться в этом смысле.
На вас купальник полосочку. Что это, о чем это говорит?
Ну, во-первых, он полосочку, а на нем изображен черный кот. Тут, как говорится, символ черного кота, кто говорит, что это приносит несчастье. А я очень люблю этих животных. И я родилась в год кота. Он приносит мне удачу и счастье.
Я не молодая, мне, например, чтобы животик был прикрыт, и все нормально. А на девочках молодых можно и стринги увидеть очень красиво, и что-нибудь бикини тоже красиво.
Мне жена выбирает плавки. У нее вкус хороший, я ей полностью доверяю во всем.
Для хорошего купальника, прежде всего, важны плавки. И, естественно, бюстгальтер, который поддерживает грудь.
Закрытый для меня купальник был. Плотный, облегающий. Не люблю живот вот. А так нормально. Что есть, то и есть, знаешь.
Прекрасно. Самая любимая.
Ему с телом повезло, ничего он не делает. Я пытаюсь сделать, не получается, он не делает, получается. Никогда толстым не был.
А расскажите, вот как вы к своему телу относитесь?
Положительно, все люблю, кроме задницы толстой. Родила, располнела, вот и все.
Ну, а многие считают, что задница это хорошо, это сексуально.
Ну, не такая же большая.
Горячая кукуруза. Сладкие трубочки, радости, чертела, поплавали.
Мне не нравится свое дело, но... Ну, видите, какой-то худой и тощий.
Да ничего.
Да, не знаю. Может, кому-то нравится со стороны мое тело, но мне не нравится. Ну, не знаю, мои дети говорят, что у тебя хорошие ноги, тонкие и какое-то, как у сайгака, говорят, понимаете?
Ну, я работаю на Черноморском побережье, на пляже, на гидромассаже. Это такая большая струя, которая бьет по телу и массирует остеохондрозы, целлюлиты и все остальное. Человеческое тело для меня обыденность, в принципе, ничего такого плохого и страшного нету. Будь это молодая девушка или какая-нибудь бабушка прикольного возраста. Дальше вот по пляжу есть вообще места пользования, где ходят без одежды. Это нудистские пляжи, там прям на камне написано: оставляйте одежду здесь. Всяк сюда приходящий, оставляйте одежду здесь.
Все мои знакомые женского пола, которые хоть раз голышом поплавали в море, после, говорят, всегда уже трудно себя пересилить, одевать что-то в одежде плавать.
Море, солнце, вода и раскрепощенность, потому что нам, например, нравится загорать на нудистском пляже и купаться без одежды, потому что это приятно. Потому что когда ты выходишь в мокром купальнике и сидишь, загораешь, ты от этого замерзаешь, всякие болезни даже могут быть. Соприкосновение человека с природой, оно всегда прекрасно. И когда ты соприкасаешься с ней, именно вот в том первозданном виде, в каком есть человек, то это еще больше сближает с природой. Плохо только, что есть несознательные люди, которые за собой грязь не убирают, скажем так. Вы видели там в самом начале.
Уважаемые отдыхающие, Санкт-Петербург представляет.
За мысом еще три бухточки, и вот там был пляж. А здесь все были текстильщики, так называемые, одетые были. Милиционеры ходили все время штрафовать нас. В 70-х годах, как только в тюряге, в общем, тут по тем временам там куча народу биноклями, фотоаппаратами, там улицы осматривают все это, мы их гоняли всех. Палатку поставить уже это было такое преступление. А при Горбачеве отменили указ такой. Ну, как это было? Статья, короче. Ну, внешний вид, как там. Господи, даже вот на диком пляже нельзя было. Вот поперек был так. Табличка, плавки нарисованы, крестом перечерчены. Ну, у всех выживали, которые не как мы, короче.
Нас привело только к тому, что здесь народ поменьше, как бы, море чище, как бы, людей не так много. А голые или не голые люди сгорают, это как-то для нас все равно. Все.
Что все?
Все нравится. Потому что это мое тело. Ну, женское тело – это вообще, по-моему, лучшее, что создал Господь на свете. То есть красивее и элегантнее женской ножки, по-моему, больше ничего не было придумано в мире. Как говорится в загадке, да? Самое мягкое, что это у нас? Это рука. Почему? Потому что ты ее кладешь, когда спишь под себя. Правильно? Вот здесь вот самое красивое – это, вот, наверное, женская фигура. А они бывают разные.
А вам какие нравятся?
Та, которая у моей жены.
Мой супруг несовершенен, если сравнивать с другими. А какого выбрала, с таким и живу, как говорится, что может нравиться в теле мужчине. Ну, главное, что у него нет пивного живота.
Жена считает, что она у меня полновата немножко, хотя она выглядит для своего возраста неплохо.
Ну, он меня ругает, что я полновата.
Не,
так вы говорите, жена считает, он считает, что вы считаете.
Нет, я считаю, он что она полновата, что у нее животик многоват.
Да, да.
Нет, у нас есть такой пояс специальный, который убирает живот, она его дома носит.
Ну, ты все мои секреты рассказываешь.
Сальца меньше было, а тут же не фотографируют.
Я люблю свое тело и считаю, что оно идеально. Я не занимаюсь фитнесом, но у меня есть специальная зарядка, которую я делаю. Вот. Это, естественно, и крема, и скрабы, любое тело, лицо или что-то там, оно требует ухода. Да, любая женщина, она должна ухаживать за собой. Если она за собой не будет ухаживать и не будет выглядеть эстетично, то ни один взгляд мужчины не остановится на ней. И это не значит, что я бы хотела, чтобы на меня смотрели мужчины. Нет. Это нужно хотя бы для самоутверждения. Это даже ты одета в платье, но если ты знаешь, что на тебе красивое белье, ты будешь чувствовать себя совершенно по-другому.
Ну, мне нравится нежных оттенков, там, персиковое, белое, такое вот. Кружеван люблю, всякие рюшечки, вот. Ну, чтобы интересно, но было непростое такое, чтобы было что рассмотреть, наверное, вот так вот. Ну, вы знаете, вот просто то, что нравится, я так стараюсь покупать, и на белье, конечно, как правило, женщины не особо экономят. Если себя любят, то на белье не экономят.
Не люблю боксеры, не люблю длинные, люблю трусы, как плавочки, такие мягкие.
Без рюшечек.
Без рюшечек, да. Пришлось походить и в рюшечках в силу своей профессии бывшей. Раньше был артистом театра, поэтому как бы приходилось ходить в, что называется, в какая не стринги, ну вот так и стринги, да, вроде, ну типа того, там, ужасно неудобно. Все натирает и все наминает, поэтому для мужчин это не то. Не люблю мужчин, которые ходят вот в таких вот женственных вот. Ну и в боксерах тоже не люблю. Я вообще не люблю мужчин, люблю женщин.
Белье я предпочитаю всегда, чтобы оно было красивое. Я безумно люблю белье. Это я говорю вам. Есть первое, что я покупаю. Может, я не куплю платье, но красивое белье я обязательно должна купить. И никогда не жалею денег. Люблю кружевное белье. Ну, летом, естественно, это стринги, потому что вроде бы пока еще нечего особо скрывать так, чтобы было. Бюстгальтер должен поддерживать грудь и делать ее красивой.
Я себя ощущаю гораздо моложе, чем мне на самом деле лет. Это точно. 100%. Мой возраст никто не дает вообще. Даже, ну, все ошибаются. Секрет. Я 3 километра пешком до работы и обратно. Значит, 6 километров минимум я прохожу каждый день. По любой погоде, метель, дождь, снег, лужи, иду, никаким транспортом не пользуюсь. Ну, раньше я все время каталась на коньках. Вот решила попробовать на роликах. Ролики мне всю картину испортили. Травма у меня сильная. Ну, может быть, оклемаюсь и опять буду кататься. Что касается фигуры, у меня она пока что... Да.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юлии Соловьевой «Разговоры на пляже». В конце минувшего лета она побывала в Краснодарском крае под Геленджиком.
18.00. На комфортабельном дебазаде парус отдается трехчасовая...
От Бога.
Как поддерживаете? Это что от Бога дано?
Много не ем. Массаж, спорт.
Ну вот, больше купаемся, загораем, стараемся побольше двигаться, шевелиться.
Но самое главное, это говорят все психологи, я поддерживаю этой тоже методики. Самое главное, у женщины должны быть молодые сверкающие глаза. И не главное это, что вдруг она плохо спала, и у нее образовались мешки под глазами. Самое главное, чтобы ее глаза выражали радость, любовь, удовольствие и довольство жизнью.
Я говорю, например, своим друзьям, даже мужчинам, что там, если я замечаю, что там за зиму у них появился какой-то там пивной животик, и я говорю, о, все, там распустился, вот сейчас к лету надо это пузико убрать. Ну, в принципе, я считаю, что мужчина тоже должен за собой следить.
Моя подружка уже сказала, это естественно, должны быть широкие плечи, это подтянутый живот. Ну, чтобы мужчина был действительно атлетически сложен, красиво. Но если брать такие вот отдельные какие-то части, для мужчины тоже немаловажную роль играет, какой длины у него ноги. Длинные они или короткие все-таки. Мне нравятся длинноногие мужчины. Вообще я люблю очень высоких мужчин. И мужчина, который вот от него исходит мужская сила. Такая, которой хочется подчиняться. С которым ты хочешь себя чувствовать слабой, беззащитной женщиной. Почему мы, женщины, стали сильные? Потому что мужчины перестали быть сильными. И мы взяли на себя эту роль. А это очень плохо. Мы стали терять свою женственность. Женщина должна флиртовать. Если она перестает флиртовать, значит, она перестает себя просто чувствовать женщиной. Любая женщина, ей свойственно это флирт. А для того, чтобы чувствовать себя женщиной, рядом должен быть мужчина сильный, не только физически, но и душевно. Тогда ты и сама будешь чувствовать себя такой слабой.
Убедительная просьба. Не оставляйте свои вещи без присмотра и не доверяйте присмотру вещей незнакомым лицам.
Я обязательно на мужские руки смотрю, чтобы ногти были не как вот лопаты, а вот такие вот они как бы, ну, продолговатые, такие подстриженные, ну, то есть красивые, я бы сказала. И еще интимные. Мне нравятся мужчины, у которых все-таки попа выпирает тоже, а не плоские. А потому что, когда у мужчины такая кругленькая попа, значит, мускулы у них есть. А вот таких рыхлых мужчин я не люблю.
Ну, не симпатичные, конечно, вот женские складки, женские вот эти все воротники, мешки, которые как бы вот... Но опять, ты как-то к ним относишься терпимо, потому что это его тело, это он это носит, а уж нравится тебе или не нравится, как бы, ну, это уже ты для себя решаешь. По крайней мере, я не буду кричать во все стороны, что фу, какая там жирная или какая там складчатая.
Это наша невестка Азиза. Она готовит лагман, манты, самса, долму восточную. Мы все восточную кухню поставили вот на этом кафе. В данное время она готовит самсу. Сегодня был заказ на 50 порций. И сейчас опять звонили, заказали 50 порций. Вот видите, какая вкуснятина она готовит. Вот сегодня очень священный праздник мусульман всего мира. Целый месяц мусульмане держали пост Рамазан. Вот пост – это очищение человечества от вся болезни, от всяких вот гневы. Поэтому пост – это одна великая такая традиция у мусульман, что они очищают организм, во-первых. Во-вторых, оно дает людям добро друг другу. Язык даже останавливается, когда ругает человек с человеком. Тело все очищается. Вся лишний шлак, который выходит из человеческого организма. Я до поста выглядел очень полненьким. Сейчас похудел по воле Всевышнего. Потому что я сбрасывал свой лишний вес. Например, я сам хоть худой, но я рад за это. Потому что вся организм у меня как у ребенка сейчас. Нежность стала, я чувствую этого.
Сейчас я нахожусь в таком возрасте, что я забочусь действительно о том, чтобы как можно дольше сохранить ту форму, которая есть, и то здоровье, которое есть. А чтобы так было, нужно ограничивать себя и в еде, и в пиве.
А в чем себя не ограничивать?
В чем не ограничивать? Ну, например, в сексе. В первую очередь. Очень полезно для здоровья. Это профилактика многих заболеваний. Все это знают.
Свое тело нужно не только любить, его надо обожать. И каждый раз подходить к зеркалу и говорить, как вы красивые. Какое вам Бог дал тело? Его надо любить. А ненавидеть тело нельзя. Это же дано же Богом. Поэтому вы должны любить каждую черточку на вашем теле. Но в первую очередь надо работать над своими мыслями. Потому что мысль материальна, она имеет вид, цвет и запах. мысль влияет на тело, и оно его изменяет в тех местах, где тебе или не хватает, или наоборот идет избыток. Она просто убирает. И, в общем, когда взаимно идет работа мысли и над телом, то есть мысли и тело, и, в общем-то, получается идеальное тело.
Как вы конкретно работаете? Расскажите.
Как? Это называется медитация. Ты медитируешь, отпускаешь свои мысли в космос и говоришь, что включаешь программу на похудание, как я это всегда делаю, омоложение, оздоровление, и вперед. И начинается этот процесс. Ну, этот процесс медленный, но он очень полезен для организма. И ты начинаешь понимать, что тебе можно есть, а что тебе нельзя. То есть, вот, например, я подхожу, смотрю на булочку, я не хочу, у меня отвращение. То есть, это мне нельзя. То есть, надо чувствовать свое тело и чувствовать, что говорит тебе твое внутреннее я, что оно хочет от тебя. Нужно быть с ним одним целым. Если твое внутреннее я и внешнее я соединится и будет одним целым, это называется полная гармония для тебя и для твоего тела. И больше я ничего не могу сказать.
Вы слушали передачу Юлии Соловьевой «Разговоры на пляже». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывать московский актер Алексей Якубов.
В детстве у меня была любимая пластинка со странным названием «Утренняя гимнастика», певцом которого я не знал. Звали его Владимир Семенович Высоцкий. Я был совсем молодой, и через, скажем, несколько лет, благодаря счастливому случаю, я поступил в студию Олега Павловича Табакова, он набирал школьников. Было какое-то пристрастие к выступлениям на сцене в пионерских лагерях, как-то этим баловался, и вдруг моя любимая девушка, которую я в то время любил, говорит, что она идет поступать в студию Табакова, висят вот эти объявления в Москве, он набирает школьников, восьмиклассников, и она идет. Я говорю, а как же я? Она говорит, ну и пойдем со мной. Мы пошли, правда, я был в седьмом классе, и она была в седьмом классе. Нам пришлось соврать, что мы в восьмом. Мою девушку не приняли, а меня приняли. Мы учились по полной институтской программе. Актерское мастерство, фехтование, сцен-речь, сцен-движение. В общем, все. И он еще занимался тем, что он нас воспитывал, образовывал. Мы должны были читать определенные книжки хорошие. Он приводил к нам замечательных людей. Но мне было 13 лет, я еще понять не мог, кто эти люди. Он привел к нам, я помню, Булат Шалдовича Акуджаву. И я 13-летним подростком слушал замечательные песни, ничего не понимая. Потом он говорит, к вам придет такой певец Владимир Семенович Высоцкий. Я говорю, ну, замечательно, я знаю его творчество. Творчество я его, конечно, не знал, я знал только одну песню «Утренняя гимнастика».
Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыша даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий.
И вот ко мне, 13-летнему балбесу, приходит реально народный артист. Поздоровался с нами и сказал, что вы хотите, чтобы я спел? Естественно, мы молчим, тянется только одна моя рука. А давайте нам утреннюю гимнастику. Он говорит, а вы знаете, у меня много есть других хороших песен. Видимо, он не очень любил эту песню. Это была единственная песня, которая как бы вышла на вот этих пластинках, которые в то время наша политическая элита смогла как-то утвердить и пропустить. И в результате он говорит, у меня есть много хороших песен. «Коммуналка», есть «Банька». И он пел. Через год каким-то образом ко мне в руки попали кассеты, нелегальным образом. И потом я стал просто фаном. Я просто уже не мог дышать без него, жить без него не мог. И когда я сказал Олег Павлович, а может быть, еще раз пригласите Владимира Семеновича к нам, и может быть, мне так хотелось много о чем у него спросить. Он говорит, хорошо, я попробую. Давайте летом договоримся об этой встрече. Это было лето 1980 года. И мы, к сожалению, не смогли его послушать. Мы поехали на его похороны.
За меня невеста отрыдает честно,
за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. За меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги.
Ты как раз учился в студии Табакова, и по тем временам мы часто задерживались, я учился в школе, и потом задерживались вечерами в Доме пионеров, заканчивали очень поздно бывало, и я еле-еле успевал на автобус, который шел до моего дома, это мне нужно было дойти до Большого театра, и от Большого театра вот отходил этот автобус, чтобы вести меня, вот, скажем, по тем временам достаточно далеко на Дмитровское шоссе. Часто мне приходилось идти пешком, и я доходил до Большого театра, это было где-то поздновато очень, часов 11. Я стоял, ждал полчаса или час, вот такие были перерывы, и ко мне подходили мужчины. Почему-то мне так нравилось, что они какие-то были очень доброжелательные. Они все время спрашивали, как-то интересовались моей судьбой вообще почему-то. Я был ребенок, у меня широко были открыты глаза. А чего ты ждешь? Я говорю, я жду автобус, который едет домой. А где ты? Вот я говорю, я учусь в студии Табакова. А, ты хочешь быть артистом? Я говорю, да, я хочу быть артистом. А чем ты увлекаешься? Я говорю, я не знаю, я увлекаюсь вот, а помимо этого еще, я говорю, ну, музыкой. Ах, ты музыкой увлекаешься? Я говорю, да. А у меня дома, говорил мужчина, есть пластинки. Led Zeppelin, там, Beatles. Это было что-то невероятное. Таких пластинок, в общем-то, у нормальных людей не было. И эти мужчины все время говорили, а хочешь, мы сейчас поедем ко мне домой, и я тебе даже подарю эту одну пластинку. Их какое-то чутье меня сдерживало все-таки. Мама, может быть, ждущая меня дома. И был один момент, когда я почти согласился. И вдруг подошел мой автобус, и все-таки пересилило какое-то инстинктивное желание, может быть, остаться девственником. Я всегда был наивный в этой жизни. И потом я узнал, у кого-то я спросил, почему так много мужчин, почему они все ко мне подходят. Тот мне сказал, что там вот у Большого театра пятачок, на котором собираются геи всей Москвы. Они еще ходили с такими сумочками, они назывались тогда пидораски. Они, это была их отличительная черта. Я потом со временем купил. Они были очень модные, эти сумочки. Моя девушка мне достала по большому блату эту сумочку. И я уже выглядел почти как гей. Но только выглядел. А на всю жизнь все-таки остался, может быть, мужеполым человеком.
Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года.
Вспоминаю историю, скажем, связанную с пластинкой, если такой был замечательный диск Давида Духманова «По волнам моей памяти» он назывался. Давид Духманов написал это в какой-то таком приливе вдохновения, что он нашел какие-то ноты, какую-то волну такую, которой вообще ее не было, этих нот, сочетание этих нот, звучание этого. Она стала сразу бестселлером, хитом. Ее невозможно было достать. И вдруг однажды я почти напал на след, мне кто-то сказал, что в Военторге, где я рядом учился, там ГИТИС, и был рядом Военторг, магазин, торгующий военными как бы атрибутикой, и я побежал, и я добежал, встал в очередь. Вот она, очередь! Огромная, она длилась с первого этажа, там это был низкоэтажный дом, до третьего этажа, это велась очередь, там записывали на руках, мне записали на руке какую-то цифру, что-то невероятную, запредельную цифру, там говорили, что всем не хватит, и все, и в результате я отстоял эту очередь, я даже не помню, сколько часов я отстоял, и я вот помню свои ощущения, как я покупал эту пластинку, стоила она там что-то 3 рубля, с чем-то, неважно, это были большие деньги, но мне их было не жалко, это были последние мои деньги, неважно. Но вот я помню вот это ощущение, когда давал деньги, и вдруг девушка мне давала этот диск.
Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет точий дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчали. Сердце бедное свело скорбью и печалью.
Я думаю, что сейчас так не относятся к пластинкам, как раньше. Потому что это было больше, чем пластинка. Это было окно куда-то в какой-то туннель. Там был свет в этом туннеле, а это была такая маленькая дверца или окошечко, или форточка в этот мир. Я думаю, что это большая заслуга даже вот таких странных виниловых вещиц.
Московский актер Алексей Якубов в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записал Аганес Барсигян. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанц.
What the Iranian regime must understand.
Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».